Московская битва. Все лето 1941 года на огромном советско-германском фронте шли напряженные кровопролитные сражения. Наши войска оказывали врагу упорное сопротивление, любой ценой стремились задержать наступавших фашистских захватчиков. 17 июля 1941 года немецкая танковая колонна двигалась по Московско-Варшавскому шоссе. Вдруг по врагу ударила хорошо замаскированная в кустах пушка. Первые ее выстрелы поразили головной танк и замыкавшую колонну бронемашину. Колонна остановилась. Свернуть с шоссе фашистские машины не могли. По сторонам тянулось болото. А пушка, не умолкая ни на минуту, вела точный огонь. Одна за другой чадными факелами вспыхивали вражеские машины. Немецкие автоматчики, скрытно подобравшиеся к орудию, с удивлением увидели около него лишь одного убитого советского воина. Он дрался до последнего патрона и умер, озаренный огнем пылающих фашистских танков. Лишь после войны стало известно имя героя, старшего сержанта Николая Сиротинина, уроженца города Орла, сына паровозного машиниста. В июле 1941 года советские войска получили новое оружие – реактивные минометы. Наши воины назвали их ласково – «катюши». Впервые гитлеровцы испытали на себе испепеляющий огонь советских ракет 14 июля в боях под Оршей. Батарея «Катюш» под командованием капитана Флёрова более месяца наводила ужас на фашистов. Гитлеровское командование приказало своим войскам во что бы то ни стало захватить советские реактивные установки. Ценой огромных потерь фашистам удалось окружить батарею под деревней Богатырь Смоленской области, однако советские воины не сдались. Они взорвали установки, немногим из них удалось вырваться из вражеского кольца, но погибшую батарею заменили десятки и сотни новых, и вскоре «катюши» стали поистине грозой для захватчиков. А на месте гибели батареи Флёрова ныне воздвигнут памятник первым героям-ракетчикам. В сентябре 1941 года фашистские полчища, понесшие большие потери, были остановлены под Ленинградом, восточнее Смоленска, под Харьковом, в районе нижнего течения Днепра и на Перекопском перешейке. Тогда гитлеровское командование решило сконцентрировать свои усилия на важнейших направлениях. Центральное место в его плане отводилось захвату нашей столицы Москвы. К исходу сентября противник сосредоточил на московском направлении более миллиона солдат и офицеров, 1700 танков, а для поддержки наступления наземных войск около 1000 самолетов. Фашисты, уверенные в успехе наступления, заранее разработали план уничтожения Москвы. На совещании в штабе группы армий «Центр» Гитлер приказал: «Город должен быть окружен так, чтобы ни один русский солдат, ни один его житель, будь то мужчина, женщина или ребенок, не мог его покинуть. Там, где стоит сегодня Москва, должно возникнуть огромное море, которое навсегда скроет от цивилизованного мира столицу русского народа». Советское Верховное Главнокомандование также считало московское, западное направление решающим. К концу сентября оно сосредоточило здесь до 40% всех войск, действовавших между Балтийским и Черным морями. Войска фронтов западного под командованием генерала Конева, резервного под командованием маршала Буденного и Брянского под командованием генерала Еременко получили задачу не пропускать врага. На подступах к столице с помощью населения быстро возводились оборонительные рубежи. Боевой дух наших войск был высок, но тяжелые бои сильно измотали их. Полки и дивизии понесли значительные потери. Не хватало людей, боеприпасов, танков, самолетов, артиллерии, особенно противотанковой. 30 сентября началось генеральное наступление немецко-фашистских войск на Москву. Гитлеровцы прорвали фронт в районе Ярцево и под Рославлем и вторглись в пределы Московской области. Гитлеровская пропаганда на весь мир кричала о скором падении Москвы. Стремясь сломить дух защитников столицы, фашистское командование почти каждую ночь, начиная с 22 июля, посылало на Москву по 200-300 бомбардировщиков, но лишь отдельным из них удавалось прорваться к городу. Враг не стал хозяином московского неба. Были дни, когда наши летчики сбивали по 30-40 фашистских самолетов. Под Москвой советские летчики не раз применяли воздушный таран. Серьезный урон нанесли врагу зенитчики. Фашистские разбойники жестоко просчитались. Вся страна встала на защиту любимой столицы. К Москве шли эшелоны с войсками, боевой техникой и оружием. В основном эти резервы вливались в состав Западного фронта, которым командовал генерал Жуков. 19 октября Государственный комитет обороны объявил Москву на осадном положении и призвал трудящихся столицы к героической обороне. Каждый москвич, каждый советский человек был полон решимости драться за Москву упорно, ожесточенно, до последней капли крови. Посуровила в те дни Москва. Значительная часть столичных предприятий, сотни тысяч детей, женщин, стариков были эвакуированы на восток. Многие москвичи в составе дивизий народного ополчения, истребительных полков и батальонов ушли на фронт. Оставшиеся в городе рабочие, главным образом старики, женщины и подростки, работали с величайшим напряжением, изготовляя продукцию для фронта. В Подмосковье активизировались партизанские отряды. 6 ноября 1941 года, в канун 24-й годовщины Великого Октября, в Москве проходило традиционное торжественное заседание Московского совета с представителями общественных организаций. Но на этот раз не в знаменитом Большом театре, как обычно, а в подземном зале станции метро «Маяковская». С докладом выступил председатель Государственного комитета обороны Сталин, а на следующий день, в пасмурное утро 7 ноября, на Красной площади состоялся военный парад. Пройдя мимо мавзолея Ленина, воины отправлялись прямо на передовые позиции. 15-16 ноября началось второе генеральное наступление противника на Москву. Фашистское командование стремилось обойти нашу столицу с флангов, зажать ее в танковые клещи. На левом фланге одного из полков 316-й стрелковой дивизии генерала Панфилова у разъезда Дубосекова группа бойцов во главе с политруком Клочковым преградила путь немецким танкам. «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва», — сказал своим воинам политрук. И 28 героев не дрогнули. Они на несколько часов задержали врага, пока их однополчане не заняли в глубине обороны удобные позиции. Обескровив врага на подступах к Москве, советские войска 5 декабря 1941 года перешли в контрнаступление. Момент для этого был выбран исключительно удачно. Наступательный порыв гитлеровских войск к декабрю иссяк, резервов у фашистских генералов под рукой не оказалось. В первый же день сражения, несмотря на упорное сопротивление врага, советские войска взломали его оборону на ряде участков фронта и, не давая врагу опомниться, погнали его от столицы. В начале января 1942 года контрнаступление под Москвой переросло в общее наступление Красной Армии на нескольких основных направлениях Советско-Германского фронта. К концу марта 1942 года советские войска очистили от врага Московскую, Тульскую и Рязанскую области, значительную часть Калининской и Смоленской областей, нанесли поражение фашистам на северо-западном направлении в районе города Демянска, а также южнее Харькова и в Крыму, на Керченском полуострове. Гитлеровский план молниеносной войны потерпел окончательный крах. Это было первое крупное поражение гитлеровцев во Второй мировой войне. Великая победа под Москвой явилась началом решающего поворота в ходе войны в пользу Красной армии. Поражение гитлеровцев под Москвой навсегда развеяло созданную фашистами легенду о непобедимости их армии. Оно оказало большое влияние на международную обстановку. Миллионы людей на земном шаре поняли, что есть сила, способная уничтожить фашизм. И сила эта — Советский Союз, его доблестная армия.